Добрыня Никитич. Жил-был богатый боярин Никита Романович с женою Мамелфой Тимофеевной, и родился у них сын Добрыня. Умер Никита, когда сын был еще маленьким, и осталась Мамелфа Тимофеевна вдовой. Стала сына растить, воспитывать. Уродился Добрынюшка пригожим да умным, всем на диво. Говорить начнет, заговорит, прельстит всякого. В гусли заиграет, все бы его слушал, не наслушался. А уж вежливостью да угодливостью никого против него в целом Киеве не сыщешь. Выучила его мать грамоте, научился он читать и писать в 15 лет. Вырос, окреп, стал богатырем хоть куда. Пришел он к своей родимой матушке и просит у нее благословения. «Хочу я, родимая моя, поехать на горы Сорочинские. Хочу потоптать змеевых детей и малых змеенышей. Хочу освободить добрых молодцев, что к ним в плен попали». «Ох, дитя ты мое милое и неразумное! Где тебе со змеями биться? Ты еще почти ребенок. Не езди, дитя, на горы Сорочинские. Не топчи змеенышей, а пуще всего бойся пучай реки. Она изменчивая, бурливая. Не купайся в ее струйках, не заплывай за среднюю. Средняя — это струйка, что огнем сечет». Не послушался Добрыня матери. Пошел к лошадиному стойлу, выбрал себе лучшего коня, самолета, и поехал на горы Сорочинские топтать малых змеенышей. Скачет добрый конь, поскакивает, топчет змеенышей, потаптывает, а зной летний так и палит удалого молодца, жарко ему, в пот ударило. «Дай, — говорит, — выкупаюсь я в пучай реке». Течет речка Пучай тихонько, струйка за струйкой бежит по камешкам. Разделся богатырь, снял шляпу свою широкополую греческую, скинул свое цветное платье, доспехи богатырские и бросился в реку. Проплыл одну струйку, проплыл и другую. Текут струйки тихохонько, смирнехонько, песку не замутят. «Вот слывет Пучай река изменчивой да опасной, — говорит Добрыня, — а она, как лужа дождевая». Переплыл третью струйку среднюю. Слышит, поднялся шум с западной стороны. Взглянул вверх, летит змей Горыныч. Сыплются от него искры, словно дождь идет. «Э-э-э, — говорит змей, — давно я тебя, Добрыню, поджидаю. Захочу к себе в пещеру унесу, захочу, тут же на месте проглочу». Нырнул Добрыня, мастер был он плавать. Проплыл под водой до берега, вышел, смотрит, ни коня его нет, ни платья, ни оружия, лежит только одна шляпа земли греческой. А змей-то над ним кружится, 12 хоботами помахивает, хочет его пламенем сжечь, хоботами зашибить. Захватил тогда Добрыня песку полную шляпу и бросил в змея. Полетела шляпа, что куль-пудовик, и отшибла у змея сразу все 12 хоботов. Упал он на землю, а Добрыня вскочил ему на грудь и хотел уже вынуть сердце с печенью, как вдруг взмолился ему змей Горыныч: «Не губи меня, богатырь, а положим с тобою лучше заповедь, чтобы мне не летать больше к вам в Киев, а тебе не топтать больше моих змеенышей». Согласился Добрыня и отпустил змея. Взвился он высоко-высоко над Киевом. А в ту пору гуляла в саду своем княжеском молодая племянница Владимира, к красавица, душа девица Забава Путятина. Бегает Забава по саду со своими нянюшками, мамушками, беды не чует, а змей высмотрел ее из поднебесья. Как стрела спустился на землю, прилег, привскочил, подхватил девицу на свои крылья змеиные и отнес к себе в пещеры норы глубокие. Прибежали нянюшки-мамушки, рассказали князю Владимиру, что унес змей Забаву. Скликает князь всех чародеек, всех знахарок, чтобы выручили они Забаву. Не может никого докликаться. Никто не берется спасать девицу из плена змеева. Говорит тогда князю Алеша Попович: «Никому не спасти твоей, князь, племянницы от змея, кроме Добрыни Никитича, моего брата названного». Послали за Добрыней. «Поезжай-ка, Добрыня Никитич, к змею Горынычу в пещеру. Высвободи Забаву Путятину». Пошел Добрыня к своей родимой матушке, Мамелфе Тимофеевне, растосковался. «И зачем ты меня, матушка, растила, холила? Должен я теперь со змеем биться. Убьет меня змей, утащит в свои норы глубокие. Ложись, дитятка, спать, утро вечера мудренее», — сказала ему Мамелфа Тимофеевна. Уложила его, а поутру благословила в путь и наказывает: «Вот тебе плеточка шелковая. Как приедешь на горы Сорочинские, станешь топтать змеенышей, ты стягай своего коня покрепче промеж ушей, достигай его посильнее промеж ног, станет он поскакивать, змеенышей отряхивать и потопчет их всех». Взвился богатырский конь, понес Добрыню на горы Сорочинские к змеевой норе. Как завидели богатыря змееныши, обвились они коню его вокруг ног, подточили над копытом щеточки, не может конь поскакивать. Стал его тогда Добрыня бить плеткой, которую мать ему дала. Бьет и меж ушей, и между ног. Заскакал конь, отряхнул змеенышей с ног. Попадали они на землю, а он их всех и затоптал. Прилетел змей Горыныч, увидал, что все змееныши потоптаны, и говорит Добрыне: «Зачем же ты не сдержал заповеди, притоптал моих змеенышей? А зачем ты летел мимо Киева, да унес княжескую племянницу? Отдай мне ее лучше без бою, без кровопролития». «Нет, не отдам я ее без бою, будем мы с тобою биться насмерть». Схватился с ним Добрыня, бились они трое суток, и убил, наконец, Добрыня змея Горыныча. Сошел он в его глубокую яму, а там сидят в плену царевичи да королевичи и Забава Путятина с ними. Говорит Добрыня Забаве: «Видишь, как мне пришлось из-за тебя странствовать. Отпустил всех змеевых пленников на волю, посадил Забаву с собой на коня и поехал к Киеву». По пути наехал Добрыня на глубокий лошадиный след. Ушел след по колено в землю. Заметил себе Витязь этот след и поехал дальше. Неподалеку от Киева встретил он своего брата названного, смелого Алешу Поповича, и говорит ему: «Возьми-ка ты, Алеша, Забаву Путятину, доставь ее с честью в Киев, князю Владимиру, а я поеду посмотрю, какой такой богатырь проехал, что конь у него по колено в землю ушел». Поехал Добрыня по следу и наехал на поленицу, огромную женщину. Поленица эта была дочь Микулы Селениновича, Настасья Микулина. Оглянулась она на богатыря и сказала: «Дай-ка посмотрю, каков богатырь. Коли не люб мне, так в полон возьму. А коли по сердцу придется, на себе жену». Пришелся ей Добрыня по сердцу, и поехали они в Киев, повенчались, да и зажили припеваючи. Добрыня-то жил у ласкового князя Владимира 3 года в стольниках, да 3 года в чашниках, да 3 года послом служил. Посылает его как-то Владимир: «Поезжай-ка, Добрынюшка, порасчисти дорогу прямоезжую в Золотую Орду к Этмануилу Этмануиловичу. Ты покори мне чуть белоглазую, победи сарацинов долгополых, и черкесов, и калмыков с татарами, и чукчей с алюторами». Пошел Добрыня домой, стал седлать своего самолета коня, а мать его подошла к нему и спрашивает: «Ты куда собираешься, дитятка милая? Когда ждать себя велишь?» Отвечает ей Добрыня: «Государыня моя родимая матушка, когда жив буду и сам вернусь, а не жив буду, и ждать вам будет некого». Пошла мать в светелку к молодой его жене, Настасье Микулишне, говорила ей: «Молодая ты моя невестушка, сидишь ты тут, прохлаждаешься, над собой невзгоды не чуешь. Улетает наш сокол неведомо куда, уезжает, собирается в дальний путь. Ты поди, спроси его, когда назад будет». Выбежала Настасья в одной рубахе, без пояса, в одних чулочках, без чоботов, бросилась к мужу, встала у его правого стремени, отвесила поясной поклон, коснулась правой руки до земли: «Ты скажи мне, государь мой Добрыня Никитич, когда приедешь, долго ли тебя ждать велишь?» Взглянул на нее Добрыня с ласкою: «Ты, любимая моя молодая жена, свет Настасья Микулишна, жди ты меня 3 года, не приеду через 3 года, дожидайся еще 3, а если 6 лет минут и не приеду я из чистого поля, значит, нет меня в живых. Тогда считай себя вдовой и иди замуж за кого хочешь, хоть за русского богатыря, хоть за боярина, хоть за своего, хоть за татарина, только помни один мой наказ: не иди замуж за брата моего названного, за Алешу Поповича, не будет тебе с ним счастья». Обещала ему Настасья, попрощалась, заплакала. Благословила мать Добрыню. Поскакал он в чистое поле, остались обе женщины одни, вдоволь наплакались, натужились. Закатилось наше солнышко ясное, скрылся от нас наш светел месяц. Идут дни за днями, частым дождичком нарастают недели за неделями, что трава луговая. Плывут годы за годами, что река течет. Прошли 6 лет, не приехал Добрыня. Сидят Настасья Микулишна с Мамелфой Тимофеевной, горюют, а Алеша Попович пришел к ним и говорит: «Полно вам ждать Добрыню. Я с неделю как приехал из чистого поля и видел его убитого. Лежит Добрыня у ракитового куста, голова у него проломлена, богатырская грудь прострелена, проросли сквозь его тело цветы лазоревые». Зарыдала мать, закручинилась Настасья, говорит: «Велел мне Добрыня ждать его 6 лет, а я буду ждать его 12 лет, успею еще замуж выйти». Опять потянулись дни за днями, недели за неделями, годы за годами. Прошли и еще 6 лет, а Добрыне все ни слуху невесточки. Опять приходит Алеша, а с ним идет сам Владимир Красное Солнышко, сватает Настасью.
Что же ты будешь жить вдовою? Ведь уж не приедет Добрыня. Иди замуж за Алешу Поповича. Не пойдешь добром, возьмем силою.
Не посмела Настасья слушаться князя. Взяли ее за белые руки, повели на пир свадебный. А Добрыня Никитич тем временем полонил все земли, в которые его послал князь, очистил дорогу в Золотую Орду и возвращается домой. У самого Царьграда остановился он в поле, засыпал коню своему белояровой пшеницы, налил ключевой воды студеной. Не ест конь, не пьет, стоит, понуря голову, копытом землю бьет. Ой ты, конь мой ретивый, ты что же не ешь, не пьешь? Али чуешь ты над нами беду невзгоду? Али близко лютый недруг притаился? Чую я невзгоду, отвечает ему конь, только не вблизи, а вдали. Собирается невзгода, то боярин над тобою в Киеве. Повели сегодня твою молодую жену на свадебный пир. Повели ее с братом твоим названным Алешей Поповичем. Вскочил тут Добрыня на коня, стал его бить по крутым бедрам, поскакал конь во всю свою мощь богатырскую. Перескочил через городскую стену, через башню наугольную и принес Добрыню прямо во двор его. Не спрашивает Добрыня ни предверников, ни приворотников, всех расталкивает, бежит прямо в светлицу к матери. Спешат за ним приворотники-предверники, жалуются Мамелфе Тимофеевне. «Не спрашивает ничего у нас этот детина, нас не слушает, всех нас расталкивает, сюда, к тебе, прямо в светлицу прошел!» Мамелфа Тимофеевна и говорит Добрыне: «Что же ты, добрый молодец, моих приворотников и предверников расталкиваешь, без учтивости прямо в светлицу лезешь? Был бы жив мое дорогое дитятко Добрынюшка! Он бы тебя вежливости повыучил. Ты ступай-ка своим путем дорогою, а не то я тряхну своею старостью и сама тебя клюкою-то попотчую». Не слушает укоров детина, сам расспрашивает. «Я, — говорит Добрыню, — третьего дня видел. Он жив, здоровеханек, послал тебе поклон, велел узнать про жену свою, как она?» Жена Добрынина сегодня с Алешей Поповичем венчается. Сам князь их просватал, а Добрынюшка мой в чистом поле лежит простреленный. Заплакала старуха, не стерпела Добрынина сердце. «Матушка, — говорит, — ведь я твой Добрыня и есть!» Смотрит на него мать, не узнает. В глаза говорит: «Ты надо мною, старухою, насмехаешься. У моего Добрынюшки было личико беленькое, а у тебя черное. У моего Добрынюшки очи ясные, как у сокола, а у тебя мутные. У него платье цветное, лапотки семи шелков, доспехи, что жар горят, а у тебя лохмотья обтрепанные». А молодец все свое твердит: «За 12 лет платье пообносилось, лапотки стоптались, лицо постарело, очи помутнели». Говорит, наконец, Мамилфа Тимофеевна: «У моего Добрыни была на ноге родимая меточка». Сбросил Добрыня сапог, увидала мать родинку, бросилась обнимать сына, а он ее торопит: «Ты давай-ка, матушка, поскорее мои гусли звончатые. Неси ко мне платье скоморошье, я пойду на пир к Владимиру». Оделся Добрыня скоморошиною и не узнать.
пришел к Владимиру в терем, растолкал всех предверников, вошел в гридню. «Здравствуй, — говорит князь, — где наше место, скоморошье?» Владимир на него разгневался. «Ты чего, скоморох, слуг моих толкаешь? Места своего не знаешь? Ваше место, скоморошье, на печке намуравленной!» Поклонился скоморох, вскочил на печку муравленную и стал в гусли поигрывать, по струнам поваживать. Принесли ему чару вина в полтора ведра, да турий рог меда сладкого. Выпил скоморох, не поморщился. Владимир тогда и говорит: «Это, видно, не скоморох, а могучий богатырь. Садись-ка, добрый молодец, на любое место, хоть подле меня, хоть рядом с женихом». Не сел скоморох ни подле князя, ни рядом с женихом, а выбрал себе местечко против нареченной невесты. Сидит, да и говорит князю: «Позволь мне, князь милостивый, налить чарочку зелена вина и поднести ее, кому вздумаю». «Наливай чару, подноси, кому полюбится», — отвечал князь. Налил Добрыня чару, снял с правой руки свое кольцо обручальное, опустил его в чару и поднес Настасье Микулишне. «Выпьешь до дна, — говорит ей, — увидишь добра. А не выпьешь до дна, не увидишь и добра». Выпила Настасья вино, а кольцо-то и прикатилось к ее губам. Схватила она его, надела на палец, оперлась руками на дубовый стол и скочила прямо через питья медвяные, через яства сахарные, воскликнула: «Не тот мой муж, что подле меня, а тот, что напротив сидит!» Бросилась она мужу в ноги. «Прости, — говорит, — меня в моей женской глупости, что не послушала твоего наказа, пошла за Алешу Поповича. Не сама я пошла, силой меня взяли». Глянул на нее Добрыня, сжалился: «В твоей вине Бог тебя простит. А вот дивлюсь я князю Владимиру, что он в этой свадьбе сватом был, от живого мужа жену просватал. Дивлюсь я и брату Крестовому Алёше Поповичу. Недавно мы с ним в поле встретились, виделись, знал он, что я жив-здоров». Застыдился Владимир князь, не смеет на Добрыню и глаз поднять. А Алеша Попович испугался, заметался: «Прости, — говорит, — что я на твоей жене жениться задумал. Не осуди меня на моей глупости». Глянул на него Добрыня так грозно, что все гости притихли. «Простил бы я тебе эту вину, хоть и эта вина твоя немалая. А вот какой вины я тебе простить не могу. Зачем приехал к моей матушке? Ты зачем уверил ее, что меня нет в живых?» Слезила она свои очи ясные, надрывала она свое сердце ретивое, тосковала по своему дитятке любимом. «Вот в этой вине нет тебе от меня прощения». Как схватил Добрыня Алешу за кудри, достал его плеткой похлестывать, заохал Попович, жениться закаялся. Расходилось богатырское сердце. Хотел Добрыня бросить Поповича о кирпичный пол, да подскочил Илья Муромец к Алёше на выручку. Схватил Илья Добрыню за плечи, говорит ему: «Уйми ты, брат названый, свое сердце ретивое. Не убей ты брата меньшего до смерти». Бросил тогда Добрыня Алешу, повел жену домой. А там уж Мамелфа Тимофеевна затеяла пир горой, встретила их с великой почестью. обняла своего дорогого Добрынюшку, прижала его к сердцу материнскому. Зажили они по-старому, да по-бывалому.